призрак коммунизма управляет нашим миром. От авторов книги «9 комментариев о коммунистической партии». Часть 2. Зарождение коммунизма в Европе. Предисловие. В ортодоксальных религиях есть предсказания, многие из которых уже сбылись. Такие предсказания существуют не только в религиях. Например, француз Нострадамус составил нам книгу «Центурии». Есть также известные предсказания в Перу, Корее и так далее. Что касается Китая, то в периоды династии Хань, Тан, Сун и Мин были сделаны систематические предсказания, точность которых вызывает у людей большое удивление. Это явление говорит о том, что история представляет собой совсем не просто некий естественный произвольный процесс. Она развивается по заранее написанному сценарию. Направление ее развития и все крупные значимые события были запланированы очень давно. В самый последний период истории, возможно, этот период также является и началом нового цикла истории, все мировые религии ждут прихода Спасителя. Когда пишут сценарий драмы, то стараются сделать его максимально захватывающим. Для достижения этой цели необходимо ввести в действие множество персонажей и такие события, которые сделали бы кульминацию захватывающей. Глядя с этой позиции, кульминацией истории человечества является нынешний, самый последний этап борьбы добра и зла, перед тем, как Спаситель проявит свои чудотворства. Множество событий было запланировано именно ради этого. Дьявол разработал детальный план по уничтожению человечества, но всемогущий милосердный Творец запланировал свой путь спасения, чтобы в самом конце пробудить заблудших людей и освободить их из сетей дьявола. Все это обусловило нынешнюю сложную обстановку в мире людей. Многие мировые ортодоксальные религии предсказали приход Творца в конце времен. Религии также предсказали, что в будущем произойдут очень страшные события, мир заполнят демоны и приведут его в хаос, поскольку нравственность людей станет очень низкой. Это не что иное, как современный мир. Такое состояние упадка нравов возникло не за один день. Одной из главных причин возникновения нынешнего состояния общества является широкое распространение атеизма, а также ложных теорий, которые одурманивают людей. Эти теории появились еще до Маркса, но Маркс собрал эти разнообразные теории и сформировал одну всеобъемлющую теорию. Далее Ленин на основе марксизма ввел эту теорию в жестокую практику. Сам Маркс вовсе не был атеистом, он поклонялся дьявольскому культу. Его концепции – это концепции дьявола. Маркс стал тем демоном, чья миссия состояла в том, чтобы в самом конце люди не смогли узнать Творца. Маркс исповедовал еретический культ атеизма. За свою жизнь Маркс издал множество книг. Наиболее известны из них две. Это изданный в 1848 году манифест коммунистической партии и изданный с 1867 по 1894 годы «Капитал». Эти две книги стали идеологической основой коммунистического движения. Однако мало кому известно, что Маркс был преобразован дьяволом и стал одним из его представителей, как это обнаружили западные исследователи марксизма. В юности Маркс был набожным христианином, но затем произошло нечто необычное и возник совсем другой Маркс. В стихе «Проклятие потерявшего надежду» Маркс дает нам ключ к пониманию его трансформации. «Всем моим завладело божество из-за проклятия и пыток судьбы. Все его миры преданы забвению, у меня не осталось ничего, кроме мести. Я сооружу свой трон высоко над головой, его вершина будет холодна и ужасна, ведь его бастионом будет суеверный страх, а его маршалом — чернейшая агония». В письме к своему отцу Маркс написал: «Эпоха завершается, моя святая святых разбилась на мелкие кусочки, ее место должно занять новое божество. Меня просто-таки захватила тревога. Я никак не могу заставить этот беспокойный призрак уняться, пока я и ты, тот, кто горячо меня любит, не будем снова вместе». В стихотворении «Бледная дева» Маркс сказал: «Таким образом, я уже лишился рая, и я точно знаю это, моя душа, которая некогда верила в Бога, сейчас уже обречена попасть в ад». Родственники Маркса очень ясно ощущали, что он превращается в дьявола. 2 марта 1837 года отец Маркса в письме сказал ему: «Раньше я надеялся, что однажды ты станешь известным и добьешься большого успеха. Но сейчас я могу точно сказать тебе, что эти вещи не доставят мне радости. Я буду счастлив, только если ты не позволишь дьяволу изменить свое сердце». Сын Маркса, Эдгар, в своем письме отцу 21 марта 1854 года в самом начале так прямо и написал: «Мой дорогой дьявол, Дочь Маркса написала книгу, в которой упомянула, что когда была маленькой, отец рассказывал ей и ее сестрам множество историй. Больше всего ей нравились истории о неком Гансе Рёкле. Маркс рассказывал эти истории несколько месяцев, и они не заканчивались. Ганс Рёкле – это волшебник, у него был кукольный магазин и огромные долги. Несмотря на то, что он был волшебником, у него часто не было денег. Таким образом, вопреки своей воле, он был вынужден продавать черту своих красивых кукол одна за другой. Однако сам Маркс продал черту не куклу, а собственную душу взамен на тот успех, к которому стремился. В стихе «Скрипач» есть такие откровения Маркса. «Как же так? Я вонжу, без промаха вонжу, в твою душу запятнанный черной кровью меч. Этого мастерства Бог не хочет и не ведает. Оно запрыгивает в мозг из черной мглы ада, пока сердце околдовано, пока чувства кружатся. Я сделку с сатаною заключил». Роберт Пейн в своей книге «Маркс» написал: «Мы можем догадаться, что те нескончаемые истории про Ганса Рёкле были автобиографией самого Маркса. Он смотрел на мир дьявольским взглядом, у него также присутствовали характерные черты дьявола. Иногда он почти осознавал, что исполняет роль дьявола. Душа Маркса устремилась к злу и атеизму. Одновременно с этим он также обратился в еретический культ, полностью противоположный ортодоксальным религиям». Эрик Фёгелин по этому поводу написал: «Маркс считал, что он является божеством, создавшим мир. Он не хотел считать себя чьим-то творением. Он не хотел смотреть на этот мир с позиции того, кто был кем-то создан. Он хотел смотреть на этот мир с противоположной стороны, с позиции Бога». В стихотворении «Человеческая гордость» Маркс выразил свое намерение избавиться от влияния Бога и быть с ним на равных. «С презрением я брошу миру вызов. В его ничем не защищенное лицо метну свою латную перчатку. Этот подобный карлику гигант упадет, всхлипнет и умрет, и это вызовет у меня неуемную радость. Тогда я, словно равный Богу, перейдя превратившиеся в руины царства, возвращусь с триумфом. Каждое мое слово — это огонь и действие, и я чувствую себя равным Творцу». Проявляя свой мятежный дух, Маркс, следующий еретическому культу, написал: «Я все время хочу отомстить Творцу. Идея Бога – это лейтмотив извращенной цивилизации, которую надо уничтожить». Вскоре после смерти Маркса его служанка Елена Демут сказала: «Он, Маркс, испытывал благоговейный трепет перед Богом, когда его болезнь обострялась. Он уединялся в комнате, надевал на голову повязку и молился перед горящей свечой». Однако исследователи указывают, что форма, в которой Маркс совершал молитву, не является иудаистской или христианской. Настоящий Маркс не был атеистом. В человеческой истории были великие личности, которые, наставляя людей на истинный путь, заложили основы для нескольких крупных цивилизаций. Например, Иисус заложил основы христианской цивилизации. Лао Цзы передал даосизм как одну из основ китайской цивилизации. Шакьямуни создал буддизм. Люди пытаются понять, откуда происходили мысли этих великих личностей. Ведь Иисус практически не учился в школе, а Шакьямуни и Лао Цзы хоть даже и прочли множество книг, но их мудрость исходила совсем не из человеческих знаний, а из их просветленного состояния, которое они достигли благодаря самосовершенствованию. На заре цивилизации, когда закладывались ее основы, своевременно появлялись великие люди, просветленные. А когда цивилизация входит в период самой последней битвы добра и зла, непременно должны появиться агенты дьявола. Хоть даже знания Маркса в некоторой степени и были заимствованы из теорий его предшественников, но в конце их источником был непосредственно злой дух. «Поскольку, предаваясь размышлениям, я обнаружил наивысшую из истин, что я груб как Бог и как он покрыт мраком». Маркс пришел в мир людей по велению дьявола и создал злобный коммунистический культ. Этот культ стал кратчайшим путем к уничтожению нравственности людей с целью в самом конце увести их от Бога и в итоге подвергнуть вечным мукам ада. Исторические предпосылки возникновения марксизма. Чтобы распространить марксизм, злой дух внедрил в мире различные теории, а также создал социальные условия, подходящие для распространения злого культа коммунизма. Вкратце рассмотрим эти два аспекта. Многие ученые считают, что на теорию Маркса оказал большое влияние Людвиг Фейербах, немецкий философ-материалист-атеист. Фейербах отвергал существование Бога и считал, что религия – это не более чем понимание бесконечности восприятия. То есть, что люди изобрели Бога, преувеличив свои способности воображения. Теория Фейербаха позволяет нам по-новому понять появление и широкое распространение коммунизма. Эта теория гласит, что развитием науки, созданием новой техники, материальным благополучием, медицинским прогрессом и развитием всего того, что предоставляет людям материальные блага и развлечения, люди могут достичь счастья. Если же человек по-прежнему не удовлетворен, то остается еще одна преграда – это ограничение устройства общества. Таким образом, развивая науку и технику, а также реформируя общество, люди могут построить рай на земле, и им больше не нужен никакой бог. Это также является одним из важных способов злого культа коммунизма, с помощью которого он ведет людей к гибели и заставляет их верить в свою еретическую теорию. Однако Фейербах был далеко не первым, кто стал отрицать христианство. Например, немецкий философ Фридрих Штраус в своей книге «Жизнь Иисуса» выразил сомнения в достоверности Библии и божественном происхождении Иисуса. Мы можем проследить такие идеи и дойти до эпохи Просвещения 17-18 веков и даже до времен Древней Греции, но не это цель написания данной книги. Несмотря на то, что манифест коммунистической партии Маркса был издан на 11 лет раньше книги Дарвина «Происхождение видов», абсурдная теория эволюции Дарвина все же дала марксизму якобы научное обоснование. Если все биологические виды произошли естественным образом в результате естественного отбора, а люди являются всего лишь высшей формой жизни, то в такой модели нет места Богу. В теории эволюции есть множество аргументов, противоречащих друг другу, и множество пробелов, на которых мы не будем тут подробно останавливаться. В декабре 1860 года Маркс в своем письме Энгельсу написал: «Хоть даже книга «Происхождение видов» на английском языке написана довольно грубо, но она предоставила основу для наших воззрений. Эту книгу можно использовать как научное обоснование классовой борьбы в истории». Теория эволюции вошла в область естественных наук, а материализм – в область философии, и предоставила марксизму два мощных инструмента для введения людей в заблуждение. Кроме теоретической подготовки, само общество времен Маркса также подверглось глубокой трансформации. Маркс родился в период Первой промышленной революции. В 1769 году Джеймс Уатт усовершенствовал паровую машину, и Европа перешла с ремесленного производства к механизированной промышленности. В результате развития техники сельского хозяйства появилось большое количество незанятой рабочей силы, которая могла быть задействована на промышленных предприятиях. В ходе развития свободной торговли значительно расширились рынки сбыта товаров. Финансовая революция позволила влить большое количество капитала в промышленную революцию. В результате всего этого в обществе произошли глубокие перемены. Индустриализация дала большой импульс для развития городов и появления новых специальностей, информации и идей. В городах люди не так связаны друг с другом, как в сельских местностях. В городе даже изгой может устроиться и писать научные труды. Так произошло с Марксом. После изгнания его из Германии он перебрался во Францию, в Бельгию, а затем в Англию, где поселился в диккенсовской среде лондонских трущоб. В конце жизни Маркса в мире уже началась вторая промышленная революция. Одно за другим появились электричество, двигатели внутреннего сгорания, химия и так далее. Затем были изобретены телеграф и телефон, что значительно ускорило ведение переписок и передачи информации. Каждое социальное изменение вызывает в обществе потрясение, и люди пытаются адаптироваться к новой реальности. Многие не могли идти в ногу с прогрессом, что привело к поляризации класса имущих и неимущих, экономическому кризису и тому подобным проблемам. Это создало почву для распространения взглядов Маркса на социальные нормы и традиции как на репрессивные пережитки, которые непременно должны быть уничтожены. Одновременно, по мере того, как технологии позволяли масштабно покорять природу, высокомерие человечества росло. Тут необходимо еще раз подчеркнуть, что называя вышеперечисленные перемены в обществе и появление различных теорий подготовкой для возникновения и распространения марксизма, правильнее было бы сказать, что этот дьявол специально заранее создал такие условия для появления и распространения марксизма. Нет необходимости вдаваться в подробности о том, что для достижения своих злобных целей дьявол также использовал и уже существовавшие социальные явления. Великая французская революция и коммунизм. В 1789 году разразилась Великая французская революция. Ее влияние оказалось масштабным и далеко идущим. В результате этой революции была не только свергнута традиционная монархия, подорван традиционный общественный строй, но еще более примечательно началось бурное веселье погромщиков. Именно так и сказал Энгельс. «Революция, вне сомнений, самая могущественная вещь в мире. Революция – это когда одна часть населения с помощью винтовок, штыков и пушек, то есть при помощи очень сильного средства, принуждает другую часть населения согласиться с их волей. Если победившая сторона не желает утратить плоды своих усилий и завоеванной победы, ей необходимо поддерживать свое правление с помощью террора, вызывая у реакционеров страх перед ее оружием». Захватившие власть после Великой Французской революции якобинцы хорошо понимали это. Их лидер Робеспьер правил при помощи террора. Он не только отправил на эшафот короля Франции Людовика XVI, но и казнил не менее 70 тысяч человек, большинство из которых были совершенно ни в чем не повинные люди. Потомки написали на могильной доске Робеспьера: «Прохожий, молись, не сокрушайся, что я мертв, ведь если бы я был бы жив, ты был бы здесь вместо меня». Все три аспекта политики террора во время Французской революции – политического, экономического и религиозного, которую проводили якобинцы, были прелюдией тирании коммунистической партии. Их действия во время политического террора были абсолютно такими же, как во время борьбы с контрреволюционерами в эпоху Ленина и Сталина. Революционеры установили в Париже и во многих других местах гильотины. Революционные комитеты выносили решения о виновности или невиновности подозреваемых. Специальные представители во всех местах и в армии обладали всей полнотой власти. Сан-кюлоты, класс неимущих, имели в политической жизни самый высокий статус, а всевозможные революционные организации усиливали борьбу против врагов и так далее. Характерным для них можно считать закон от 10 июня при Реале 1794 года. По этому закону ликвидировалась система предварительного следствия и адвокатуры, а наказанием во всех без исключения случаях устанавливалась смертная казнь. Если на суде не хватало доказательств, то можно было делать заключение и выносить приговор на основе ощущений и своих взглядов. Притворение в жизнь пререальского закона привело к значительному росту террора. По некоторым оценкам, за весь период террора под подозрение попали и были заключены в тюрьмы от 300 до 500 тысяч человек. Экономический террор якобинцев был аналогичен политике военного коммунизма Ленина. Например, 26 июля 1793 года были приняты нормативные акты, строго запрещающие спекуляцию товарами. Всякий, кто будет запасать товары или предметы первой необходимости, повреждать товары и прятать их, отказываясь продавать, будут считаться уголовными преступниками. Любой, кто нарушит данный пункт закона, кроме конфискации его товаров, будет также приговорен к смертной казни. Религиозный террор якобинцев был характерен искоренением католицизма. Изначально Франция была самым большим поборником римско-католической церкви. Однако Жак Эбер, Пьер Шомет и их сторонники создали атеистическую религию и назвали ее культом разума, высоко вознесшегося в эпоху просвещения, так называемого разума. Ее цель состояла в том, чтобы уничтожить католицизм. 5 октября 1793 года Национальное собрание упразднило христианский календарь и ввело республиканский. 10 ноября собор Парижской Богоматери превратили в храм разума, а одна актриса исполняла роль богини разума, которой все должны были поклоняться. Основанный на атеизме, новосозданный культ разума очень быстро распространился в Париже. За неделю в городе закрыли все храмы, кроме трех. Движение религиозного террора стремительно распространилось по всей стране. Арестовали многих священников, а некоторых из них казнили. Великая Французская революция не только подала пример, как поступать возникшей позже Парижской коммуне и Ленину, который установил советскую власть. В идеологическом плане она также образовала внутреннюю связь с марксизмом. Лично переживший Великую Французскую революцию социалист-утопист Франсуа Ноэль Бопёв предложил ликвидировать систему частной собственности. Маркс хвалил его как первого действительно активного основателя коммунистической партии. В XIX веке Франция подверглась глубочайшему влиянию социалистических веяний. Под влиянием идей Бобёфа в Париже стало стремительно развиваться тайное общество Союза отверженных. Немецкий портной Вильгельм Вейтлинг, переехав в Париж в 1835 году, вступил в эту организацию. Под его руководством Союз отверженных в 1836 году переименовали в Союз справедливых. На съезде в июне 1847 года Союз справедливых слился с коммунистическим корреспондентским комитетом, который за год до этого основали Маркс и Энгельс. В результате был образован Союз коммунистов, который возглавляли два человека. В феврале 1848 года Маркс и Энгельс опубликовали основной документ международного коммунистического движения – «Манифест коммунистической партии». С началом Великой Французской революции Европа погрузилась в период больших потрясений. Волна за волной повсюду вспыхивали так называемые революции, от прихода к власти Наполеона до его свержения. Затем эта волна захлестнула Испанию, Грецию, Португалию, разные города Италии, Германию, Бельгию, Польшу и так далее. К 1848 году Революции и войны распространились по всей Европе. Такие потрясения превратились в среду быстрого распространения коммунистических идей. В 1864 году Маркс с соратниками основал Международное товарищество трудящихся, которое в истории стало известно как Первый интернационал. Маркс стал его главой. С помощью коммунистической теории Маркс стал духовным лидером движения рабочих. Манифест коммунистической партии получил широкое распространение. Маркс был главным лидером Первого интернационала. С одной стороны, он пытался создать ядро, состоящее из строго дисциплинированных революционеров, которое бы подстрекало рабочих к насилию. С другой, он также хотел ликвидировать из этой новой организации несогласных с ним людей. К примеру, Бакунин был первым русским, который заинтересовался революцией, причем он восторженно распространял марксизм. Однако из-за того, что его лидерские способности привлекли к нему множество членов Первого интернационала, Маркс обвинил Бакунина в том, что он шпион царя, и исключил его из Первого интернационала. Первый интернационал руководил крупнейшим коммунистическим движением, а члены его французской ячейки возглавили движение 1871 года, Парижскую коммуну. Парижская коммуна, с нее в нашем мире начался коммунизм. Предпосылкой возникновения Парижской коммуны было поражение Франции во франко-прусской войне. И хотя император Франции Наполеон III объявил о капитуляции, немцы все же взяли Париж в осаду. Вскоре они ушли, но из-за позора поражения и накопившегося за долгое время у французских рабочих недовольства правительством произошел социальный взрыв. Временный глава новосозданной Третьей Республики Адольф Тьер бежал в Версаль. Вследствие этого в Париже образовалось безвластие. В 1871 году возглавляемая погромщиками и маргиналами со дна общества Парижская коммуна начала вооруженный мятеж. Членами ее руководства были социалисты, коммунисты, анархисты и экстремисты всех мастей. Опираясь на теорию марксизма, а также при непосредственном участии французского филиала Первого интернационала, они использовали неимущих для свершения социальной революции и разрушения традиций человеческой цивилизации, чтобы изменить политическую и экономическую систему общества. Они начали крупномасштабные разрушения, массовые убийства. Они разрушили Париж и массу его культурных памятников, достопримечательностей и произведений искусства. Это нанесло французской культуре огромный ущерб. Один рабочий однажды спросил, какой мне прок от достопримечательностей, оперного театра и кофейного музыкального салона, если у меня вообще нет денег, чтобы купить билет и пойти туда. Очевидец тех событий сказал, Парижская коммуна была жестокой и безжалостной, она была наследием кровавой революции 1789 года. Коммуны было совершено больше злодеяний, чем когда-либо видел мир. Это была кровавая и преисполненная насилия революция. Участвовавшие в ней люди были закоренелыми преступниками, бандитами, атеистами и умалишенными. Они были мертвецки пьяными от алкоголя и крови. Когда началась Великая Французская революция, внутри Франции уже возникло противостояние традиций и антитрадиций. Почетный председатель Парижской коммуны сказал, «Францию раскалывают надвое два принципа – принцип традиций и принцип народного суверенитета». Принцип народного суверенитета сплачивает всех, кто борется за будущее. Они достаточно хлебнули невзгод эксплуатации, поэтому требуют свергнуть эти душащие их рамки. Их убеждения частично берут свое начало из ненависти социалиста-утописта Анри де Сен-Симона. Если в стране станет меньше на одного рабочего, то она станет беднее. А если в стране станет меньше на одного бездельника, она станет богаче. Смерть одного богача – это благо. В те времена обстановка была такова, что неимущие, как разбойники, готовились захватить имущество. В брошюре «Гражданская война во Франции» Маркс отметил, прямой противоположностью империи является коммуна. Требуется учредить форму, при которой будет замещена не только монархия, осуществляющая классовое господство, но и сама республика. Совершенно очевидно, что коммуна как раз и является такой формой республики. Коммуна стремится уничтожить классовую форму собственности, при которой труды большинства превращаются в богатство меньшинства. Если это не коммунизм, то что же тогда является вероятным коммунизмом? Парижская коммуна имела типичные черты коммунизма. В городе Вандом разрушили колонну, установленную в память о герое Франции Наполеоне Бонапарте. Члены коммуны конфисковали церковное имущество и убили священников. Запретили в школах преподавать предметы с религиозным содержанием, а на статуи божеств надели мирскую одежду и вставили в рот курительные трубки. Это очень похоже на позже реализованное в странах с коммунистической диктатурой насаждение государственного атеизма при помощи вооруженных сил, принесшее беспрецедентное бедствие религиям и традиционным убеждениям. С точки зрения деятелей правого крыла тех времен, коммуна была синонимом сбора и дальнейшего перераспределения имущества богачей уже как общего имущества. Широкое распространение тогда получил и феминизм. Дело дошло даже до того, что женщины подстрекали мужчин сжигать и разбивать произведения искусства. Китаец Джан Дэйи так описал ту обстановку. Среди солдат-мятежников творили варварство не только мужчины, но и женщины. Куда бы они ни приходили, оттуда все сразу же бросались в рассыпную. Жили они в многоэтажных домах, питались изысканными кушаньями и деликатесами. Они радовались сегодняшнему дню и не задумывались о смерти. Когда они видели, что вот-вот потерпят поражение, то сжигали дворцы дотла, и редкостные драгоценности наполовину превращались в золу. Сейчас сотнями арестовывают женщин-бойцов, и они сразу же во всем сознаются. Из всех тех, кто устраивал поджоги в попытке оказать сопротивление при аресте, многие действовали по разработанному плану. В свете всего этого нет ничего удивительного в безумных действиях Парижской коммуны накануне ее гибели. 23 мая 1871 года, перед тем, как администрации коммуны нанесли поражение на последнем рубеже обороны, она отдала приказ сжечь дотла Люксембургский дворец, где располагался Сенат Франции, дворец Тюильри, Лувр, Парижскую оперу, Парижскую ратушу, Министерство внутренних дел, Министерство юстиции, Пале-Рояль, а также роскошные гостиницы и прекрасные многоквартирные дома по обе стороны Елисейских полей. Уж лучше пусть они погибнут, чем достанутся врагу. В 19 часов члены коммуны принесли с собой деготь, смолу и скипидар и совершили множество поджогов. Когда-то блестящий и великолепный дворец Тюильри, принадлежавший французским королям, резиденция династии Бурбонов и императрицы Второй империи, превратился в пепелище. Поджигатели также планировали сжечь и соседний Лувр, но, к счастью, войска Адольфа Тьера вовремя подоспели и потушили пожар. Вскоре после Парижской коммуны, основываясь на этом событии, Маркс пересмотрел свою теорию и сделал единственное исправление в манифесте коммунистической партии, отметив, что рабочий класс должен разбить вдребезги и уничтожить государственный аппарат, а не просто захватить его. Коммунизм распространяется по всему миру. Таким образом, коммунизм стал еще более разрушительным. Его сфера влияния также стала обширнее. В 1889 году прошло 6 лет после смерти Маркса, 13 лет после роспуска Первого интернационала и ровно 100 лет после Великой Французской революции. В этот год возродился Международный съезд трудящихся, и марксисты начали заново собираться на мероприятии с историческим названием «Второй интернационал». Под руководством коммунизма, под флагами освобождения человечества, упразднения классов и тому подобное, в конце XIX века европейское движение рабочих, связанное с именем Маркса, стало стремительно расти. Ленин прокомментировал это. Заслугу Маркса и Энгельса перед рабочим классом можно в упрощенном виде выразить так. Они научили рабочий класс самопознанию и самосознанию, а также тому, что надо заменить фантазии наукой. С помощью лжи и промывания мозгов дьявол вводил в человеческую идеологию коммунизм, и все больше и больше людей соглашалось с коммунистическими идеями. К 1914 году в мире уже насчитывалось около 30 социалистических партий, и в каждой стране было учреждено множество профсоюзных и кооперативных организаций. В канун Первой мировой войны членов профсоюзов насчитывалось свыше 10 миллионов, а членов кооперативов – более 7 миллионов. В этих европейских странах почти все общественные идеи, независимо от того, были ли они политически связаны с движением социалистов или рабочих, явно подверглись влиянию Маркса. Между тем коммунизм начал распространяться через Европу в Россию и на Восток. В 1886-1890-х годах Ленин начал изучать труд Карла Маркса «Капитал», а затем переводить манифест коммунистической партии на русский язык. Пройдя тюрьму и ссылку, Ленин поселился в Западной Европе. Как раз в это время началась Первая мировая война. Война мировых масштабов стала удобным инструментом внедрения коммунизма. Когда царя Николая II в конце концов свергли в ходе февральской революции 1917 года, Ленин был заперт в Швейцарии. Через полгода он благодаря Октябрьскому перевороту захватил власть. Первая мировая война создала в мире опорный пункт для коммунизма. Россия – это самая большая по площади страна в мире, растянувшаяся вдоль всего материка Евразии, имевшая древние традиции, а также большое население и массу ресурсов, превратилась в коммунистическую страну. В то время коммунизм продолжал распространяться по всему миру. СССР соседствовал с Восточной Азией. Коммунистическая идеология благодаря географическим преимуществам проникла в Восточную Азию, и в континентальном Китае возникла компартия. Первая мировая война облегчила компартии захват власти в России, а Вторая мировая сделала коммунизм таким могучим, как стихийное бедствие, которое поглотило Евразию. КПСС посредством управления обстановкой в мире при помощи военных действий и дипломатических средств начала экспансию коммунизма по всему миру. Сталин сказал: «Эта война не такая, как прошлая. Кто освободит территорию, тот и установит свой общественный строй там, куда пришли его войска». Как только союзные республики одержат победу над землями, освещенными светом, как тех уже накрывает тень. Никто не знает, что в ближайшем будущем планирует делать Советская Россия и ее коммунистические международные организации. Равно как и то, где будет предел их экспансии и миссионерских направлений. В период Холодной войны коммунистические режимы установились в странах во всех уголках мира. Свободный мир и коммунистический лагерь находились в ожесточенной конфронтации друг с другом. А сейчас весь мир точно так же, как инь и ян, наполовину состоит из холодного коммунизма и наполовину из горячего. Страны свободного мира формально не являются коммунистическими, но на практике демонстрируют коммунизм или социализм, начальную ступень коммунизма.